эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «МУС без Москвы». Россия выходит из соглашения о расследованиях нарушения гуманитарного права в ходе конфликтов.
В нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают.
Право на воду в Панкисском ущелье. Начинается второй этап противостояния местных жителей и строителей ГЭС.
Разрешение на строительство Самкур-Искали-2 уже выдано, и строительство обязательно начнется в ноябре. Новая попытка компании снова вызвала недовольство жителей ущелья.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия вызвал депутатов на ковер.
По информации «Эхо Кавказа», в течение двух последних дней депутаты вызывают в кабинет первого лица государства на ковер. В числе аргументов, которые им предъявляют, это якобы искусственное создание политического кризиса.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Турция и США договорились о приостановке турецкой военной операции на севере Сирии. Об этом на пресс-конференции в Анкаре сообщил вице-президент США Майкл Пенс. Временное прекращение операции продлится 120 часов. За это время курдские вооруженные формирования смогут покинуть район операции. После этого Анкара сможет окончательно завершить операцию. По словам Пенса, Вашингтон не намерен вводить новые санкции в отношении Анкары. А уже действующие ограничения могут быть отозваны по мере прекращения огня. Выступая в Брюсселе перед журналистами, глава Европейского совета Дональд Туск сказал, что это не совсем то, что они ожидали.
Что касается Турции, я не хочу усиливать градус эмоций и провоцировать новую напряженность в отношениях Европейского Союза и Турции. Ситуация вполне очевидна. Это так называемое прекращение огня. Это не то, что мы ожидаем. На самом деле, это не прекращение огня, это требование капитуляции курдов. И я думаю, что мы должны быть здесь последовательны.
Заявил Дональд Туск. Тем временем, несмотря на перемирие, на севере Сирии продолжаются столкновения между турецкими военными и курдскими отрядами. Бои, по сообщениям корреспондентов Рейтер и местных журналистов, продолжаются в городе Рас-эль-Айн у границы с Турцией. Представители курдов обвинили турецких военных в нарушении режима прекращения огня и обстреле жилых кварталов. О жертвах не сообщается. Президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу заявил, что никаких боев на севере Сирии сейчас не ведется. Президент США Дональд Трамп похвалил Эрдогана за согласие на прекращение огня. Между тем, неясно, на какие территории распространяется перемирие. Турция по-прежнему настаивает на том, чтобы взять под контроль всю 30-километровую приграничную полосу от реки Евфрат до границы с Ираком. Евросоюз одобрил сделку по Брекзиту. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, соглашение позволит избежать конфликта между Лондоном и Брюсселем. В заявлении на сайте Евросоюза говорится, что датой Брекзита станет 1 ноября. Однако выход королевства из ЕС произойдет только в том случае, если британский парламент утвердит все документы. В сообщении также отмечается, что стороны намерены сохранить тесное партнерство. Туск на пресс-конференции также отметил, что Брюссель готов рассмотреть вопрос об отсрочке Брекзита, если парламент Великобритании не одобрит новое соглашение, а Лондон направит Евросоюзу соответствующий запрос. Однако ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что ЕС более не намерен переносить дату Брекзита. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, подчеркнул, что у сторон нет оснований для задержки Брекзита. В ходе переговоров с ЕС премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удалось добиться исключения из договора так называемого «бэкстопа» — автоматического пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка до окончательных договоренностей об ирландской границе. Вместо этого, однако, Британии пришлось согласиться на то, чтобы в Северной Ирландии де-факто действовал другой таможенный режим, чем в других частях Соединенного Королевства. Джонсон выразил уверенность, что парламент одобрит договор. Однако многие наблюдатели сомневаются в этом.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе не пришли к согласию относительно того, чтобы начать переговоры о вступлении двух балканских стран, Албании и Северной Македонии, в Евросоюз. Против начала переговоров с обеими странами высказалась Франция. Дания и Нидерланды поддержали ее по вопросу об Албании. Франция настаивает, что балканские страны по-прежнему не ведут необходимую борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Таким образом, переговоры о расширении ЕС в ближайшее время не будут начаты. Лидеры ряда стран ЕС высказали свое сожаление в связи с этим решением. О своем несогласии с ним заявил и глава Евросовета Дональд Туск. Сторонники начала переговоров напоминают, что, в частности, Северной Македонии пришлось пойти на болезненные меры, чтобы удовлетворить требования ЕС, в том числе изменить официальное название. В Албании и Северной Македонии политики заявляют о своем разочаровании и риске дестабилизации ситуации на Балканах, в том числе роста антиевропейских настроений. ЕС включает в себя 28 стран. Вскоре после Брекзита их может стать 27. Последней присоединившейся к Евросоюзу страной стала Хорватия в 2013 году. Северная Македония и Албания остаются официальными кандидатами в членов ЕС. Переговоры о вступлении сейчас ведутся с Сербией и Черногорией, формально также с Турцией, хотя с ней они фактически заморожены. В Каталонии сегодня проходит всеобщая забастовка против приговора испанского суда, который отправил 9 членов бывшего руководства региона за решетку по обвинениям в подстрекательстве к мятежу в связи с непризнанным Мадридом референдумом о независимости региона 2 года назад. В последние дни в Барселоне и других городах Каталонии произошли столкновения с полицией. Сегодня акции пока проходили мирно.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Владимир Путин попросил депутатов разрешить Москве не помогать соответствующим международным органам в расследовании возможных преступлений в отношении мирного населения во время военных конфликтов. Причина – возможная предвзятость этих органов в угоду геополитическим противникам России. Может ли это повлиять на расследование преступлений во время августовской войны в Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Россия больше не хочет, чтобы Международная комиссия по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах занималась этими самыми расследованиями в отношении Москвы. Законопроект, подразумевающий отказ от всех обязательств в этой области, внесен в Государственную Думу России. Автор инициативы – Владимир Путин, о чем свидетельствует соответствующая запись в базе данных о законопроектной работе Нижней палаты российского парламента. В письме российского президента председателю Госдумы Вячеславу Володину говорится:
«В связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы Российской Федерации и требующими принятия безотлагательных мер, на основании статьи 80 Конституции Российской Федерации и по предложению правительства Российской Федерации, мною издан указ от 16 октября 2019 года номер 494 об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов».
В качестве одной из причин отказа дальше соблюдать дополнительный протокол 4-й Женевской конвенции 1949 года названы существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки. Документ был ратифицирован еще Советским Союзом в 1977 году. Сегодня Кремль не устраивает то, что в составе органа нет представителя России, а недоброжелательно настроенные по отношению к Москве геополитические игроки якобы могут использовать орган в качестве рычага давления.
В нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают,
отмечается в пояснительной записке. О каких именно странах и вероятных злоупотреблениях с их стороны идет речь, не конкретизируется. Но, по мнению наблюдателей, среди тем, по которым Москве не очень бы хотелось пристального внимания, августовская война 2008 года с Грузией. Расследование военных преступлений в ходе конфликта 11-летней давности ведет прокурор Международного уголовного суда Фато Бенсуда. Именно на эту инстанцию в Тбилиси возлагают основные надежды. Во время визита в Тбилиси в 2016 году Бенсуда сделала довольно жестко жесткое заявление.
Мы выявили военные преступления и преступления против человечности, которые суд уполномочен расследовать и преследовать в судебном порядке. В частности, убийства, насильственные перемещения и преследование граждан, этнических грузин, а также уничтожение и разграбление их имущества силами Южной Осетии с возможным участием российских войск. По нашим оценкам, из Южной Осетии было выслано около 15 тысяч этнических грузин, что составляет 75% военного населения Грузии в Южной Осетии. Это, на мой взгляд, является преступлением против человечности.
Впрочем, позже одна же посетовала, что Москва от сотрудничества со следствием отказалась. Но в Тбилиси все же надеются на то, что Гаага сумеет привлечь к ответственности военных преступников из России. Об этом, в частности, заявила министр юстиции Тея Цулукиани.
Важно дождаться итогов расследования МУС, продолжить сотрудничество с офисом прокурора Фату Бенсуды, чтобы неопровержимыми документами и фактами доказать этническую чистку грузин, а также выявить тех, кто пытал в плену грузинских военных. Надеюсь, что российских чиновников и военных, которые были причастны к этим преступлениям, настигнет ответственность.
Ассоциация молодых юристов, в свою очередь, также требует расследования фактов пыток грузинских военных и негуманного обращения с мирными гражданами, содержавшимися в дни войны и после нее в Цхинвальском изоляторе. Насколько новая инициатива Владимира Путина может помешать расследованию МУС, сказать сложно. Москва и так не особо идет навстречу любым международным организациям, занимающимся расследованием военных и гуманитарных преступлений, особенно на фоне продолжающихся конфликтов в Украине и Сирии. Что же касается Грузии, то в 90-х годах прошлого века комиссия, в необходимости которой усомнился Владимир Путин, участвовала в расследовании фактов бомбежек территории Грузии со стороны России в ходе чеченских войн. Тогда было установлено, что осколки мин, снарядов и ракет принадлежали вооруженным силам Российской Федерации. Ника Джейранашвили, чье НПО Justice International занималась подготовкой исков со стороны грузинских граждан, пострадавших в ходе конфликта 2008 года, надеется, что, несмотря на неконструктивные шаги Москвы, военные преступники понесут ответственность.
С учетом того, что расследование уже находится на финальном этапе, мы ожидаем конкретных итогов в обозримой перспективе. У прокурора Фату Бенсуды в конце будущего года истекает полномочия, и до ее ухода у расследования должны быть результаты, и эти результаты могут означать, что на конкретные лица будут выданы ордера на арест.
Между тем, в Госдуме инициативу российского президента готовы рассмотреть в приоритетном порядке. Об этом заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Депутаты вовсе считают необходимым провести ревизию всех международных соглашений.
Решение абсолютно взвешенное и обоснованное. Не сомневаюсь, что комитет поддержит проект закона. Ключевым здесь является фактическое бездействие комиссии, а также, и это немаловажно, опасность ее политизации с одновременной гипотетической возможностью использования для нагнетания обстановки на международной арене.
Цитирует Слуцкого «Парламентская газета», официальное издание Федерального собрания России. Четвертая Женевская конвенция о защите гражданского населения в мирное время была принята в августе 1949 года и вступила в силу в октябре 1950-го. В 1993 году Совет Безопасности ООН включил конвенцию в состав обычных норм международного права. Это сделало документ обязательным для исполнения всеми странами, вовлеченными в военные конфликты, вне зависимости от наличия подписи под конвенцией. Все Женевские конвенции действуют под эгидой Международного комитета Красного Креста и обязывают воюющие стороны разделять мирное население от непосредственных участников боевых действий. Если Госдума и Совет Федерации поддержат инициативу президента, а в том, что это случится, большинство наблюдателей не сомневается, то Москва дезавуирует ратификацию протокола Женевской конвенции, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Парламент самопровозглашенной Республики Южной Осетии отложил голосование о вынесении вотума недоверия министрам внутренних дел и юстиции. 14 октября с такой инициативой выступили 20 представителей различных партий, одномандатников, направив официальное обращение спикеру Алану Татаеву. Спустя 4 дня народные избранники все еще ждут, когда состоится очередное заседание парламента. О причинах задержки Ирина Келихсаева.
Большинство депутатов посчитали важным отреагировать на события в Цхинвальской исправительной колонии, где после объявления голодовки с одобрения министра юстиции Залины Лалевой, главы МВД Игоря Наниева и генпрокурора Урузмага Джагаева были избиты заключенные. Все доказательства произошедшего были в спешном порядке после большого резонанса в обществе и требования депутатов провести расследование уничтожены или проигнорированы соответствующими структурами. Не меньше возмущения парламентарий вызвало общение с двумя министрами, которых они пригласили на закрытые слушания. Лалева предпочла объяснению инцидента рассказ о прекрасно проделанной работе по улучшению условий содержания заключенных, а министр внутренних дел вошел в открытый конфликт с депутатами, перейдя на оскорбления. В обращении части народных избранников к спикеру парламента удивительным образом промолчала пресс-служба законотворческого органа, все государственные СМИ, тогда как вынесение вотума недоверия сразу двум ключевым министрам событий в политической жизни республики неординарное. Точно так же две недели назад пытались умолчать и о самом факте избиений в исправительной колонии. Затягивание процесса голосования по вынесению вотума недоверия было для многих прогнозируемым. И те 20 депутатов, которые нашли в себе мужество поставить вопрос ответственности министров, понимали, не за горами торг, уговаривание отозвать подписи или проголосовать так, как надо. Эти известные все методы работы президентской команды хорошо были опробованы во время последних парламентских выборов. Поэтому на тех, кто все же попал в этот государственный орган, разочарованное население возлагало небольшие надежды. История с вынесением вотума, по признанию многих, вселила в избирателей надежду, что парламентарии нового созыва начали работу смело, без оглядки на привилегии, неожиданно повернувшись лицом к людям и их проблемам. По информации «Эхо Кавказа», в течение двух последних дней депутаты вызывают в кабинет первого лица государства на ковер. В числе аргументов, которые им предъявляют, это якобы искусственное создание политического кризиса. Однако активная и здравомыслящая часть депутатов понимает, отставка двух подставившихся министров, действия которых вызвали негативную реакцию в обществе, это бонус самому президенту, популярность которого падает с каждым днем. А политический кризис легко может спровоцировать игнорирование мнения депутатов, которые лишь отразили настроение своих избирателей. Анатолию Бибилову было предложено уволить министров самому, чтобы избежать неприятной процедуры борьбы, уговаривания парламентариев и последующих объяснений, почему он так рьяно защищает именно этих двух членов правительства. По словам источников «Эхо Кавказа», перешел президент Южной Осетии и на язык шантажа, потребовав за головы двух министров убрать из парламента лидера НХАС Давида Санакоева. Первое лицо государства давно характеризуется в югоостинском обществе как человек, который выбирает в кавычках виновных в своих неудачах и промахах, считая, что увольнение оппонентов поможет их решению. Впрочем, лидер НХАС, хоть и оппонирует ему по многим вопросам, подписал обращение в числе 20 человек, с которыми лишь выразил солидарность. Коллеги-депутаты Санакоева, трезво оценив обстановку, вряд ли согласятся на подобный торг. Кстати, в числе подписантов есть депутаты, которые по-прежнему преданы президенту, готовы поддержать его в любых ситуациях. Именно они настояли дождаться его приезда из Москвы и посещения парламента, чтобы не выглядеть заговорщиками. В ответ Анатолий Бибилов жестко дал им понять, что все решения, в том числе по работе законотворческого органа, должны приниматься исключительно им. Сегодня некоторые депутаты делились уже тем, что чрезмерное на них давление вызывает только злость и желание идти до конца. Перед 20 парламентариями, которые инициировали вынесение вотума недоверия двум министрам, стоит сложная задача. Если они начнут по настоянию Бибилова отзывать подписи, то непременно потеряют не только в политической репутации, но и человеческой. В обществе их действия просто не поймут. Если проголосуют «за», то обидят человека, который считает достижение большей их части личной заслугой. Понимают они и то, что власть быстротечна. Через 2 года после президентских выборов Анатолия Ильича может и не быть у руля власти. А громкая история с избиениями и сделанный ими выбор останутся частью их политической репутации. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Персонал психиатрической клиники в Бедяне сегодня не позволил представителям Минздрава вывести из учреждения 30 пациентов. Ведомство намерено закрыть клинику и в соответствии с этим решением начало поэтапный перевод пациентов в другие медучреждения. Впрочем, первый этап провалился. Минздрав начинает переговоры с персоналом клиники и местными жителями. Анастасия Славинская следит за развитием ситуации.
30 пациентов мужского отделения психиатрической клиники начали готовить к отъезду сегодня утром. Это, как говорит ассистент медсестры Малхаз Гулашвили, стало неожиданностью как для пациентов, так и для них, персонала. Вскоре к клинике подъехали автобусы, но сотрудники клиники перекрыли ворота деревянными пнями. Не помогла ни полиция, ни местные чиновники, прибывшие на место. По словам Малхаза Гулашвили, недовольство среди его коллег копилось долгое время, и связано оно с различными факторами. Однако в основе произошедшего сегодня полный информационный вакуум, в котором находились и пациенты, и персонал. Он утверждает, что дирекция не только не предупредила их о начале перевода пациентов, но до сих пор даже официально не поставила их в известность по поводу закрытия клиники.
Если такое происходит, можно ведь позвать своих сотрудников, понятным языком объяснить им, что происходит. Но нет, утром начали приводить в порядок 30 пациентов, которых, оказывается, планировали перевести. Побрили их. Сами пациенты тоже ничего не знали. Мы после серьезной потасовки, здесь все село собралось днем, просто не дали вывести пациентов. У нас у всех задолженности перед банками. Оставим банк, у меня ребенок, чем мне его кормить? Вы бывали в Бедьяне? Здесь никакой работы нет вообще. Это единственный источник дохода для села.
Сказал «Эхо Кавказа» сотрудник психиатрической клиники. Вопрос ее закрытия обсуждается уже давно. Здание находится в плачевном состоянии, там нет даже отопления. Кроме того, оно расположено в глубинке. И при необходимости перевозить ее пациентов в профильные медучреждения проблематично, говорит Тамар Габуния, заместитель министра по делам беженцев из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. По ее словам, две недели назад правительство издало соответствующее постановление, и клиника была проинформирована об этом. Интересы пациентов были ущемлены из-за того, что мы столкнулись с противостоянием со стороны местных. Нам не дали возможность спокойно перевести пациентов в только что отремонтированную клинику в Кутире. Нам пришлось пойти на попятную, потому что обострять положение пациентов было недопустимо. Наш главный интерес – пациенты, чтобы они не находились в нечеловеческих условиях, и чтобы мы постоянно не думали о том, удовлетворяем ли мы их основные права или нет. По словам замминистра, на данном этапе в психиатрической клинике Бедьяне числятся 158 пациентов. Все они поэтапно будут распределены в различные медучреждения Батуми, Кутыри и Сурами. В то же время на месте клиники Бедьяне, после того, как она будет отремонтирована, планируется открыть центр наркореабилитации. И, как говорит замминистра, все сотрудники психиатрической клиники будут там трудоустроены. Проблем с трудоустройством ни у одного трудоустроенного в психиатрической клинике человека не возникнет. У нас есть очень конкретный план, согласно которому предоставление сервисов в Бедьяне продолжится. И в этом смысле даже немного некорректно со стороны персонала выбирать, какой это будет сервис – психиатрический или наркореабилитации. Если человеку нужна работа, он, вероятно, не будет выбирать. Здесь не должно быть давления на пациента. Сказала замминистра «Эхо Кавказа». Между тем, перспектива открытия центра наркореабилитации вызвала определенные опасения среди местных жителей. Как говорит Звят Хапава, представитель мэра муниципалитета Цалки в Бедьяне, смена профиля клиники стала для них новостью, и они восприняли ее в штыки.
Много наркоманов в этом маленьком поселении. Неизвестно, какие результаты это принесет для молодежи, для детей, которые здесь растут. Местные категорически против открытия здесь наркологической клиники. Есть договоренность, что представители Минздрава должны приехать, объяснить местным, что планируется, каковы перспективы и так далее. Ведь даже если клиника будет переделана в центр, вероятно, минимум на год ее закроют на ремонт. Так что местные, с одной стороны, волнуются о том, что могут остаться без работы и без зарплаты, а с другой, что будет из-за открытия наркологического центра, что может принести очень плохие результаты.
Ожидается, что представители Минздрава на днях встретятся с жителями Бедьяне. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Статистику дорожно-транспортных происшествий жертв Абхазии трудно назвать утешительной, но в последние три десятилетия были периоды улучшения ситуации. Причины этой неровной динамики попытался проанализировать наш постоянный сухумский автор Виталий Шерия, который беседовал сегодня с начальником управления ГАИ МВД самопровозглашенной республики Баталом Агрба.
На днях на сайте МВД Абхазии была опубликована таблица статистики по ДТП. На сей раз она привлекла дополнительное внимание общественности, поскольку в нее вошли данные, количество дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых в них почти за три десятилетия, начиная с 1990 и 1991 годов. Информация отсутствует по понятным причинам только за военные 1992 и 1993 годы. Первое, что бросается в глаза при взгляде на диаграмму этих данных, ее волнообразность. И односложно колебания этих волн не объяснишь. Пик числа ДТП и их жертв приходится, конечно, на первые два названных советских еще года. Соответственно, 428 и 455 происшествий и 156 и 151 погибших. После военного десятилетия эти цифры снижаются в 2-3 раза. То есть, хотя количество единиц автотранспорта в последние, особенно годы, многократно на душу населения увеличилось, главным фактором этого снижения стало уменьшение числа населения с более чем вдвое. Тем не менее, первые послевоенные годы 1994-1995 характеризуются достаточно большим количеством ДТП для полупустых дорог республики того времени по 189. Объяснить это вполне можно отсутствием налаженной работы госавтоинспекции и вообще состоянием разрухи и так называемой вольницы. Но после этого количество ДТП начало снижаться и упало в 2002 году до цифры 100. Затем кривая их поползла вверх и достигла 199 в 2007 году. Объяснил бы это ростом автопарка в республике при сохранявшемся низком уровне порядка на дорогах. Затем в 2008-2014 годах шло некоторое снижение числа ДТП, а вот в 2015-2016 кривая ДТП достигла послевоенного пика. Вот как об этом говорит начальник управления ГАИ МВД республики подполковник милиции Батал Агрба, с которым мы беседовали сегодня в его кабинете.
У нас в 2015 году было 220 ДТП, в котором погибло 75 человек, 327 раненых. А если сравнивать с 2016 годом, ДТП незначительно снизилось, количество 185, но погибших было 80.
После этого в 2017 и 2018 годах статистика стала немного благополучней, а по итогам первого полугодия текущего года число автоаварий в республике снизилось до 95. В них погибло 24 человека и пострадал 141. Но как бы то ни было, смертность в дорожных авариях остается большой проблемой для Абхазии. Батал Агрба так говорит об одной из причин этого.
Оказывать своевременную медицинскую помощь, как есть такое понятие «золотой час». Вот в этот «золотой час» ставить пострадавшему квалифицированную первую помощь, количество погибших можно снизить в разы. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет такой возможности. И есть потребность в организации медицины катастроф. Я был в Российской Федерации, на Северном Кавказе, где на федеральной трассе каждые 10 километров дежурит реанимобиль. Такая практика введена. Я думаю, что у нас будет достаточно нашей республиканской трассы около 3-4.
Когда мы заговорили о пополнении частного автопарка республики, Батал Валерьевич сказал:
в 2014, 2015 и 2016 году было от 3 до 4 тысяч транспортных средств, которые вновь въезжали на территорию Абхазии и становились на регистрационный учет. Если сравнивать последние два года, в 2017 году у нас было 5 тысяч, в 2018 году у нас было 5,5, а вот 2019 год оказалось вот 7 тысяч уже по данным таможенного комитета, которые были завезены на территорию Абхазии, и вот из них уже 6 тысяч получили регистрационный учет ГАИ. А количество транспорта у нас на сегодняшний день доходит до 50 тысяч.
А самые популярные марки какие сейчас? Эти японские стали?
Да, если говорить не то что о марке, а стран, с которых нам завозят на территорию республики транспортные средства, чаще всего ранее это было со стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили никогда не пользовалась популярностью среди сторонников грузинской мечты. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе в программе «360 градусов» телекомпании «Палитра Ньюс». Когда Каладзе говорил о текущем рейтинге грузинской мечты, ведущая программы напомнила ему, что прогнозы правящей партии о победе Саломе Зурабишвили в первом туре президентских выборов не оправдались. Она никогда не была членом грузинской мечты и не является им сейчас. У нее есть свой рейтинг. Давайте прямо скажем, что Зурабишвили не пользовалась и благосклонностью наших сторонников, заявил Каладзе, отметив, что без поддержки партии Зурабишвили не смогла бы стать президентом страны. Он добавил, что грузинская мечта решила поддержать Зурабишвили, поскольку она была независимым кандидатом. Другим фактором Каладзе назвал высокий рейтинг кандидата в президенты от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе, передает «Грузия онлайн». Каладзе также раскритиковал решение Зурабишвили о помиловании осужденных за особо тяжкие преступления. Сегодня чрезвычайный полномочный посол Никарагуа в самопровозглашенной республике Южная Осетия вручила верительные грамоты главе республики Анатолию Бибилову. Как заявила Альба Асусена Торрес Мехия журналистам, Никарагуа и Южная Осетия нацелены на тесное сотрудничество, передает информагентство РЕС. «Мы намерены и дальше развивать наше сотрудничество во всех сферах. Будем работать в этом направлении во благо наших народов. Сейчас идет работа над двухсторонним соглашением. Будем развивать направления, которыми интересуются наши народы. Уверена, наша работа принесет пользу», подчеркнула посол Республики Никарагуа. Объем транзакций, проведенных через платежную инфраструктуру национальной платежной системы АПРА за три квартала 2019 года вырос на почти 20% или 1 миллиард 788 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет абхазская «Нужная газета». Держателями банковских карт на территории самопровозглашенной республики Абхазия было произведено операции на общую сумму 11 миллиардов рублей. В структуре совершенных операций на долю карты АПРА приходится 60%, на карты международных платежных систем 37%, на карты платежной системы МИР 2,4%. Платежная инфраструктура АПРА стала доступна для приема карт МИР с июня текущего года. Транзакционная активность по российским картам в НПС динамично растет. В период с июня по октябрь картами МИР было совершено операции на 269 миллионов рублей.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В ноябре в Панкисском ущелье должно начаться строительство 27-мегаваттной гидроэлектростанции «Сэмкурис-Скали-2». Об этом заявил генеральный директор компании «Перри» Лаша Иорданишвили. Местные жители, как и прежде, протестуют из-за того, что боятся остаться без воды. Их поддержали правозащитные организации, которые намерены в судебном порядке оспорить выданное государством разрешение на строительство. С подробностями из Тбилиси Иракли Урагвилидзе.
Разрешение на строительство «Самкурис-Скали-2» уже выдано, и строительство обязательно начнется в ноябре, заявил в интервью Тавариархи Лаша Иорданишвили. По его словам, ГЭС будет располагаться в 15 километрах от села, поэтому это никак не затронет интересы жителей ущелья. Напомним, 21 апреля текущего года неожиданное возобновление строительства 5-мегаваттной ГЭС «Хадори-3» вызвало протест местных жителей, который позже перерос в ожесточенное противостояние. противостояния спецназам. В итоге проект компании «Перри» был заморожен. Новая попытка компании снова вызвала недовольство жителей ущелья. Местные жители говорят, что после введения в строй 2 ГЭС местной реке уже не осталось воды.
Река Алазани обмелела, а они планируют еще строить. Мы очень сожалеем, что они воспротивились строительству тех станций. Нет воды в колодцах, нет и поливочной воды.
Посетовала Риза Ганизашвили. А по словам местного преподавателя Лейлы Бикаури, представители компании практически не предоставили никаких льгот жителям ущелья, кроме снижения тарифа на 5 тетри.
Когда они строили первые станции, обещали существенно снизить тариф, чуть ли не бесплатно ее давать, но их обещания ничего не стоят. Мнение людей их не интересует, а правительство всегда на их стороне. После того сопротивления они вроде бы отступили, но все равно решили строить.
В реализующей проект компании «Перри» в свою очередь заверяют, что новая гидроэлектростанция не окажет особого влияния на окружающую среду. При этом они берут на себя обязательство решить все проблемы с водоснабжением, если они возникнут в селе. Гендиректор компании Лаша Иорданишвили утверждает, что протест местных подогревается извне, и компания давно реализовала бы задуманное, если бы не усилия правозащитников и экологов, которые якобы получают взду за то, чтобы подорвать энергетический потенциал страны.
На 100% убежден, что неправительственные организации EMC и «Зеленая альтернатива» получили деньги за срыв этого проекта. Мы в глубине ущелья, вдали от людей строим проект, и это вызовет катастрофу? Они вводят в заблуждение людей. Что выиграли панкистцы от этого? Мы были готовы осуществить миллион социальных проектов в ущелье, и в итоге они ничего не получили.
Исполнительный директор «Зеленой альтернативы» Нино Гуджараидзе возмущена заявлением Иорданишвили.
Оно за гранью логики. Мы готовы обсуждать содержательную аргументацию, а не голословные обвинения. Наше участие ограничивается правовой поддержкой жителей ущелья.
А по словам другого представителя организации Давида Чипашвили, протест закономерен, так как опыт строительства первых 2 ГЭС продемонстрировал наплевательское отношение инвесторам к нуждам местных жителей.
После возведения Хадори-1 и Хадори-2 река Алазани практически обмелела. И после этого вести разговор о минимальном воздействии на окружающую среду как минимум несерьезно. В отличие от Западной Грузии, в Кахетии чувствуется острая нехватка водных ресурсов, и местные жители на своем примере это ощущают. После экологии вторым острым вопросом является разрушение туристического потенциала. Эндемичная природа ущелья привлекает туристов и быстрый рост числа гестхаусов. Лишнее тому подтверждение. Станции все это уничтожат. И, наконец, владельцы ГЭС обманули местных жителей, обещав им широкое трудоустройство на объектах генерации. Все оказалось очень кратковременным, с минимальной оплатой труда.
Представители другой правозащитной организации, защищающих интересы жителей ущелья EMC, намерены обжаловать выданное госорганами разрешение на строительство ГЭС в суде. В организации считают, что разрешение выдано без учета мнения местных жителей и содержит для ущелья существенные риски. Первое заседание должно состояться до конца октября. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Главной новостью недели в Абхазии стало переназначение премьер-министром самопровозглашенной республики Валерия Бганба. Это решение президента Рауля Хаджимба не вызвало никакой реакции даже у партии Амцахара. Об этих и других итогах абхазской недели расскажет Изида Чания.
Самым ожидаемым событием нынешней недели стало назначение премьер-министра. 14 октября президент Рауль Хаджимба переназначил на эту должность Валерия Бганба. Напомню, что Бганба возглавлял кабинет министров с сентября прошлого года, когда в ДТП погиб его предшественник Геннадий Гагуля. До момента официальной отставки правительства после инаугурации президента, то есть до 10 октября нынешнего года. До этого в биографии чиновника было два срока в собрании Гагрского района.
района, а затем он возглавил администрацию этого же района. Далее, два срока в парламенте, а в 2012 году Бганба был избран спикером парламента. И вот теперь, видимо, по традиции, он пошел на второй срок премьерства. После того, как обнаружилась такая закономерность деятельности Бганба, я вдруг вспомнила, что в 2014 году Валерий Бганба исполнял обязанности президента. Недолго, с 1 июля по 25 сентября. Впрочем, повторное назначение Валерия Бганба премьер-министром никого не удивило. Не последовало никакой реакции даже в рядах протестующей по любому поводу партии Амсахара. Первое свое совещание после назначения премьер провел со старым составом правительства. Обсуждали ремонтные работы по инвестиционной программе. Премьер призвал своих подчиненных завершить восстановление объектов до конца первой декады ноября, чтобы государственная комиссия успела оформить необходимую документацию по их вводу в эксплуатацию. Члены правительства обсудили будущую инвестпрограмму. Бганба отметил, что главным критерием отбора подрядчиков должны быть профессионализм, опыт и качественная проектная документация. Еще одно совещание с сотрудниками Министерства сельского хозяйства, представителями управления сельского хозяйства районных администраций, руководством Абхазского научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии было посвящено разработке плана мероприятий, направленных на сохранение комплексов многолетних насаждений, заложенных в 2010-2012 годах. Руководство Минсельхоза сообщило, что государство погасило все задолженности перед работниками плантации в полной мере, и речь идет о дальнейшем развитии многолетних культур, организации форм хозяйствования угодьями и садами. Судя по первому и второму совещанию нового старого премьера, можно с достаточной долей уверенности спрогнозировать, что новый состав правительства не претерпит значительных изменений. Но на обдумывание этого вопроса, напомню, у премьера и президента есть еще целых 3 месяца. ЧП в Гагрском районе вновь привлекло внимание к проблемам энергетики. На прошлой неделе ударом молнии был выведен из строя трансформатор на подстанции ЦИП, и жители Гагрского и Гудаутского района остались без электричества. К вечеру энергетики заменили трансформатор, который уже не подлежит ремонту, и подача электроэнергии возобновилась. После этого ЧП «Черноморэнерго» организовала для журналиста пресс-тур на подстанцию БЗИК, чтобы ознакомить общественность с состоянием энергосистемы. Специалисты подробно рассказали о проблемах, об устаревшем оборудовании и о мерах, которые предпринимаются по его замене. Но главный посыл энергетиков к общественности заключался в призыве к рациональному использованию электроэнергии. Коммунальные службы столицы на этой неделе начали высадку пальм вместо погибших от опасного вредителя – уругвайской огневки. На набережной Сухума было высажено 7 взрослых пальм, выращенных в Сухумском ботаническом саду. Коммунальные службы планируют заменить все погибшие пальмы. Шквал сообщений об открытии абхазских культурных центров высыпался на этой неделе на Абхазию. Прошлая неделя завершилась тем, что глава МИД Даурковер в соцсетях объявил об открытии Абхаза-Австрийского культурного центра в Австрии. А на этой неделе стало известно, что в Турции открылось еще 7 абхазских культурных центров в разных городах. Создание центров направлено на объединение представителей абхаза-адыгского этноса, проживающих за пределами Абхазии и Адыгеи, сохранение традиций и языка. Абхазо-адыгскую тему продолжил культурно-спортивный фестиваль «Абаза», который открылся турниром по вольной борьбе 16 октября в городе Гудаута. Помимо абхазских спортсменов, в турнире приняли участие 200 спортсменов, приехавших из Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии, Ингушетии, Дагестана, Москвы и Юга России. Спортсмены соревновались в 2 возрастных и 17 весовых категориях. Фестиваль продолжился культурными мероприятиями на Сухумской набережной, театральными постановками традиционных обрядов, ярмаркой национальной абазинской кухни, этнографическими экспозициями из музейных запасников, национальными песнями и танцами, костюмами. Помимо постеров на обозрение выставлены исторические карты с цитатами, лингвистическая карта сопоставления абхазского и абазинского языков, карты современного расселения абхаза-абазинского этноса. Организаторы фестиваля подчеркивают, что главная идея фестиваля – объединение абхаза-абазинского народа. Специально для их Кавказа из Дачани, из Сухума.
Эхо Кавказа.
«Не передавайте Сумбаева России». Акция с таким требованием прошла сегодня у здания Министерства юстиции Грузии. В России специалисту по информационным технологиям Ярославу Сумбаеву предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Приказ об экстрадиции Сумбаева министра юстиции Грузии подписала еще 30 сентября. Однако многие правозащитники считают распоряжение незаконным. Почему, Саргу Бригладзе рассказал адвокат Сумбаева Иване Норакидзе.
Батону Иване, какие требования вы выдвинули сегодня на акции?
15 октября этого года было вручено приказ министра юстиции Ярославу Сумбаеву насчет его экстрадиции в Россию. И мы, его адвокаты, сразу же на тот же день обратились в ЕСПЧ и обжаловали это решение как незаконное, на наш взгляд, решение. И на тот же день Европейский суд по правам человека принял этот вопрос в производство и начал разбирательство. Мы сегодня требовали одно, что этот приказ не может быть осуществлен до того момента, пока сразу не примет окончательное решение на этом деле. Грузия обязана в любом случае подождать решение Страсбурга и только после этого решить вопрос, экстрадировать Сумбаева или нет, потому что Страсбург это высшая инстанция. Кроме этого, мы еще хотели бы подчеркнуть, что Ярослав Сумбаев, как известно уже по СМИ, был похищен в Грузии. В этом похищении участвовали полицейские и сотрудники службы безопасности Грузии. И с него вымогали очень большие деньги. Его закрыли в подвале каком-то, его питали там, грозили посягательством на его жизнь. Это расследование сейчас ведется в прокуратуре. И впоследствии уже установлены имена и фамилии тех людей, которые участвовали в этом. Но пока ни к одному из этих людей обвинение не предъявлено официально. И если Сумбаев будет экстрадирован в Россию, и он реально там единственный прямой суд в этом деле, и без него невозможно будет наказать этих людей, которые такое злое преступление совершили.
Вы связываете решение Министерства юстиции об экстрадиции Сумбаева с попыткой покрыть людей, предположительно участвовавших в его похищении?
В понедельник в эфире главного канала Грузии вышел сюжет на похищение Ярослава Сумбаева, и там говорилось имена и фамилия тех людей, которые участвовали в его похищении. Этот сюжет вышел вечером в эфир, и на следующий день утром же, мы когда встречались с Ярославом Сумбаевым, его вручили приказ министра юстиции насчет его экстрадиции. Мы считаем и глубоко уверены в этом, что Министерство юстиции в данном ситуации покровительствует этих людей, которые участвовали в его похищении, и специально торопится с передачей Ярослава Сумбаева, чтобы это дело так и осталось неоткрытым и никого не наказать.
Расскажите подробнее об этом похищении.
Как только Ярослав Сумбаев зашел в Грузию, он сразу же обратился в правоохранительные органы Грузии и потребовал от них убежища. Правоохранительные органы ему сначала обещали, чтобы они предоставят ему и его семье убежище, а потом оказалось, что вместо убежища они реально были заинтересованы только в финансовой прибыли и потребовали от него конкретные деньги. Как только Сумбаев отказался платить им эти деньги, они организовали его похищение. А в итоге Сумбаеву удалось избежать от них благодаря тому, что в конце дня, когда его питали, он какие-то деньги, какую-то сумму им заплатил. А эта сумма пока для меня неизвестна, не могу точно сказать.
А как Сумбаев попал в Грузию?
2013 года его преследовали в России. Он является очень хорошим специалистом по компьютеру. Как сами русские говорят, он ходит в топ-3 лучших хакеров России. И им заинтересовалась служба безопасности России. И они хотели как-то уговорить его насчет сотрудничества. После того, как Ярослав Сумбаев отказался от сотрудничества в пользу службы безопасности России, по ФСБ имею в виду, и возбудили против него уголовное дело, якобы он с банкомата воровал $200. И даже ему было предъявлено Астрахан судом мера пресечения как заключение под стражу, но только то есть домашний арест был предъявлен. И как только Сумбаев догадался того, что от него не отстают, все-таки требуют от него его жизни, жизни его родных, грозит опасность России, он сразу же покинул Россию. Скрылся, и в итоге он решил прийти в Грузию и потребовать встречи здесь, поскольку он считал, что Грузия это более-менее такая страна, где закон все-таки существует. Но он оказался совсем неправ.
В России Сумбаева обвиняют также в причастности к убийству следователя Евгении Шишкиной.
Вопрос как раз в этом, что официально Россия требует Ярослава Сумбаева и его экстрадиции по двум статьям. Одно это то, что в Астрахани он якобы с банкомата воровал $200, что полный абсурд, поскольку уже к тому времени у него 10 раз больше была зарплата за каждый месяц. И потом уже после этого они сфабриковали второе дело против него. Это так называемое билетное дело, когда какая-то якобы по версии Следственного комитета России хакерская группировка своровала деньги с железной дороги. И в этом как будто главарь этой банды, так как они называют, это Ярослав Сумбаев. Это полностью вранье, поскольку Ярослав Сумбаев 2013 года уже физически не находился на территории России, и у него были достаточно серьезные клиенты, которые ему платили достаточно большие деньги, и никакой нужды ему не было воровать какие-то деньги из железной дороги. А что касается его возможного обвинения в убийстве Евгении Шишкиной, то это вообще абсурд, потому что, да, Шишкина вела это билетное, так называемое, дело, но это дело вели пятеро других следователей тоже. И почему ему надо было убивать лично именно Евгения Шишкина. А во-вторых, к тому времени, когда Шишкина убили, это дело уже 2 года было передано в суд. И Шишкина уже никак не могла повлиять на ход дела. И мотива Ярослава Сумбаева не могло быть и не должно быть. А еще добавлю то, что когда убили Шишкину в 2018 году, 10 октября, Ярослав Сумбаев к тому моменту уже документально доказано, что находился в Грузии.
Многие российские и грузинские СМИ утверждают, что Сумбаев признал свою вину по некоторым пунктам. Так ли это?
Да, я тоже читал несколько СМИ, российских и грузинских, что якобы он частично признает вину в каких-то делах. Но это полное вранье. Это дезинформация, которую я не знаю, откуда вышел в сеть и откуда распространил.
В Грузии он тоже обвиняется в использовании фальшивого документа?
В Грузии он перешел другим паспортом, потому что у него не было своего паспорта, потому что Россия ему не давала свой паспорт, и он другим паспортом зашел в Грузию. И он сейчас обвиняется в использовании этого фальшивого паспорта и незаконное пересечение границ. Это грозит ему где-то до 3 лет в наказании, но это дело пока не завершено, это дело передано в суд, и основное разбирательство начинается, и 21 числа будет его следующее заседание, когда вот может решиться его вопрос. Но в этом деле он совершенно признает вину. Он говорит, что у него не было другого выхода. Его преследовала Россия, не давали ему нормальный паспорт, и он вынужден был. Но то, что его обязательство было, он после перехода на территорию Грузии, он сразу же обратился к правоохранительным органам. И он сообщил об этом, что у него был фальшивый паспорт, и он незаконно пересек границу. Но, как я уже сказал, его вместо того, чтобы помочь ему предоставить или какие-то легальные процедуры начать, его украли и вымогали деньги.
А может ли быть экстрадирован человек, если страна, в которой он сейчас находится, тоже выдвинула против него обвинение?
Фактически, конечно, это возможно, поскольку вся сила сейчас в руках у правоохранительных органов Грузии, но это будет беззаконно. То есть закон прямо говорит, что если против человека ведется в стране какие-то легальные процедуры по уголовным преступлениям, сначала должны эти процедуры завершиться, и только после этого принять решение насчет экстрадиции. Но в этом деле Министерство юстиции Грузии даже на этом не обращает внимания, что даже не только по его похищению дело ведется здесь, а еще и против него по незаконной пересечении границы дело ведется, и они хотят, что эти оба дела как-то на половине до середины дороги прекратились, и удовлетворен заказ России. Вот.
Рассказывал адвокат Ярослава Сумбаева Иване Нуракидзе, с ним беседовал корреспондент «Эхо Кавказа» Сырго Бригвадзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня завершил работу трехдневный культурно-спортивный фестиваль «Абаза», организованный Всемирным абхазско-абазинским конгрессом, офис которого находится в Сухуми. В рамках фестиваля в Гудауте прошел турнир по вольной борьбе. Культурная программа последнего дня включала выставку предметов быта, старых фотографий, модное дефиле, фудкорт из блюд абазинской и абхазской кухни, концертную программу, подготовленную коллективами Карачаева, Черкесии, Абхазии, рассказывает наш постоянный сухумский автор Елена Завод.
На первый культурно-спортивный фестиваль «Абаза» в Абхазию приехала большая делегация из Карачаева-Черкесии, в которой было более 100 человек – спортсмены, артисты, музыканты и представители общественности. 16 и 17 октября в Гудауте прошел турнир по вольной борьбе, победителем которого стал Алан Табулов. А сегодня в Сухуми на площади перед Абхазским драматическим театром была развернута культурная программа, о которой рассказала руководитель женских советов Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Гета Арцинба.
Впервые в современной истории Абхазии приезжает такая большая делегация абазин, неся определенную миссию показать культуру, показать особенности национальные. Мы говорим практически на одном языке. И сегодня программа будет состоять 50% из абхазской речи ведущих и 50% из речи абазинской. Мы хотим наглядно показать, насколько мы близки. Это можно будет увидеть и в музейном пространстве, где выставлены будут наши этнографические предметы и фотографии из музея села Эльбурган, предметы костюма национального. В программе, привезенной для нас из Абазашта, из Карачаева-Черкесии, мастер-класс золотого шитья и бастонного плетения. Очень вкусный угощение, которые привезены специально из Карачаева-Черкесии. Женсовет организации «Алашара» привез нам очень много вкусных разнообразных блюд абазинских.
В программе было модное дефиле осенне-зимней коллекции стилизованной спортивной мужской и женской одежды с элементами абхазского национального костюма. Дизайнер одежды Мрамза Марыхуба показала 10 костюмов, 5 мужских и 5 женских. На фестивале из Карачаева-Черкесии приехал Мухаммед Туков, хранитель и собиратель старины, смотритель музея из аула Эльбурган. Свою коллекцию предметов культуры и быта он собирает с 1975 года. В ней почти 800 экспонатов. К сожалению, привезти ее было невозможно из-за проблем с пересечением границы. Поэтому до Сухума доехали только фотографии. Мухаммед Туков показал фотографии старинного утюга для газырей и родовых меток и прокомментировал.
Вы никогда не додумаете, что здесь изображен утюг. Черкесский, вот там висят, видите, вот здесь газиры имеются. Обыкновенным утюгом туда не поправишь, не полезет просто. А вот эти кончиком вот этого утюга, изготовленного из рога крупного рогатого скота, можно добраться до них и сгладить. Это обыкновенная тамага рода накоховых, метка для крупного рогатого скота. Деревянная ручка, раскаляли на огне. И определенное место на бок или на лопатку. Моя метка, моя лошадь, моя корова и тому, что не поспоришь, и все. Эти тамага были до коллективизации, до 30-х годов. Тогда у некоторых было много лошадей, много коров, рогатого скота. У одного брата на правую лопатку, у другого брата на левую лопатку. Если и третий, как-то переворачивает.
Экспозицию Абхазского государственного музея, развернутого для гостей фестиваля, представила Била Кецба, заведующая отделом этнологии.
Ложки роговые, самшитовые ложки, кружки разных размеров, ковш и кожаный стакан работы Эдема Когоня. Правда, это современное, но по эскизам кожаного стакана и материалы, которые были собраны Миллером в 1905 году, они находятся в Питерском музее. Эти кожаные сыромятные обувь, когда на охоту шли наши мужчины, то, что носили. Это ручная работа тоже от начала 20 века.
Била Кецба пояснила, что музей показывает публике исторические фотографии и старинную мужскую и женскую одежду.
Это фотоматериалы Ермаковские. Это фотограф, конец 19-го, начало 20 века, который побывал здесь в Абхазии. На этих фотографиях он показывает типажи, еще одежда того периода, как наши местные абхазцы одевались. Сегодня, например, пояс промеряли здесь, до половины пояса дошло, потому что у них талии были очень тонкие, не то что сейчас. Вот очень интересная косынка побывала в Турции. Это из Абала, дала мне Ханагу, это ее бабушки. Когда они уезжали в Махаджирс отсюда в Турцию, она увезла косыночку. Это из шелкопряда, но очень тонкая. Это называется ахуцкасу по-абхазски. Это гусеничный платок, если дословный перевод. И когда она возвращалась сюда, она привезла.
В концерт организаторы включили и обрядовый фрагмент, о котором рассказала Гета Арденба.
Привод невесты будет на сцене. Это вставной театрализованный кусок программы, который покажет нам скрытые смыслы абазинского обряда привода невесты. Программа построена чередованием выступлений абазинских и абхазских исполнителей. Очень много молодежи участвует в программе. Очень много волонтеров работает на площадке. Здесь знакомятся сегодня и коллективы между собой, и просто молодежь.
По мнению организаторов фестиваля, его цель достигнута. Он прошел успешно. Надо смотреть вперед и углублять сотрудничество. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.